«Дилетанты».
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты», я ее ведущий Виталий Дымарский. И вот ведь какая история у нас получается. Всего лишь середина января, мы только-только начали Новый год, 2019, а сегодня мы уже забежим в февраль. Но если не в календарный февраль, то февральский номер журнала «Дилетант», в котором присутствует постоянная рубрика, которая в этом году звучит следующим образом, постоянная рубрика про моду. Но в этом году она имеет свой аспект, свой вид, свою особенность. Эта рубрика называется «Мода и политика». И вот в этом февральском номере, который выйдет из типографии буквально со дня на день, там есть материал моей сегодняшней собеседницы, петербургского историка Юлии Демиденко, о семье по фамилии Заксов, семье Заксов. Коротко Юлия Борисовна нам сейчас расскажет, конечно, об этом. Хотя, в принципе, об этом я вас отсылаю, вас, уважаемые слушатели, к самому номеру, к этому материалу, где все подробно описано, но этот материал, этот текст, эта статья подвигла нас сегодня затронуть вот более общую тему. Это бизнес и революция. Как вы сами понимаете, поскольку тема звучит таким образом, то и сама статья о семействе Заксов, она имеет тоже к этой теме безусловно отношение. Просто два слова о семье Заксов, о том, как это семейство, производившее в Петербурге и очень успешно производившая нижнее белье, в частности, это семейство, то, что заработало на этом прибыльном и доходном бизнесе, практически все, ну, если не все, то большую часть жертвовало и пустило, инвестировало в революцию. Поэтому, собственно говоря, вот сейчас мы немножко поговорим про ЗАГСа, а потом вспомним и другие случаи, когда бизнес крупный или такой средний, но ближе к крупному, по тем меркам, безусловно, российским, участвовал в революционной деятельности. Итак, семейство Заксов, Юлия Борисовна.
Ну, сначала добрый вечер всем. Маркус Закс, вот именно под таким именем он известен, ну, Марк, конечно, это действительно такой очень известный производитель белья. И производство это было основано в столице, то есть в Петербурге, в 1880-е годы. Сам он уроженец Гродно и... перебравшись, ну, да, там довольно сложная и романтическая всякая семейная история, потому что, ну, он выходец из еврейского местечка, портновский бизнес, портновское дело, точнее, все-таки это такое семейное дело было, он очень романтически женился, уведя из семьи дочь рижского раввина, там как-то все, ну, вот, а в действительности обосновался в Петербурге, открыл очень хорошую фабрику. Ну, вернее, сначала, конечно, это была просто мастерская фабрика, и она стала потом. Интересное, кстати, это было производство, потому что это было, видимо, первое в Российской империи производство, ну, мы бы, наверное, сейчас сказали, медицинского белья, да, корректирующего. Она называлась в какой-то момент Петербургская корсетная и бантажная фабрика ЗАГСа. Но одновременно они занимались еще и производством модного дамского белья. Корсетов в первую очередь, ну, и там целый ряд всяких других предметов тоже. Это была большая семья еврейская. У Маркуса Закса была сестрица Паулина, или, наверное, ее все-таки в России называли чаще Полиной, которая училась в Париже, которая регулярно в Париж ездила и привозила оттуда последние, как тогда говорили, новости, а сегодня мы говорим новинки. Ну и потом уже, соответственно, тут разрабатывались тоже какие-то модели, может быть, что-то просто копировалось. Но я как раз хотел... И, кстати, действительно очень успешная была компания, несколько мастерских, несколько магазинов в городе. Но, наверное, все-таки самое важное, что это было еще и именно вот это вот медицинское белье, потому что вот тут ассортимент их изделий был колоссальный. Это были, ну, всякие разные там набрюшники для грыж, там, для позвоночника, для почек. Это были чулки от варикоза, это были повязки самые разные медицинские именно. Это были дамские гигиенические пояса. Это были вообще очень смешные вещи, например, повязка, помогающая бороться с лопоухостью.
Что такое?
Ну, вот торчали ушки, когда у детишек, вот считалось, что им надо носить такую прижимающую повязку, и тогда, значит, рано или поздно это все придет в норму. Вот. А после начала Первой мировой они стали еще производить костыли и протезы. И, соответственно, вот действительно это такой очень большой и успешный семейный бизнес. И, кстати, магазины тоже в очень престижных местах находились. На Литейном проспекте, на Екатерининском канале. И фабрика, кроме того, ну, собственно, не фабрика, а вот эти магазины, как раз они принимали индивидуальные заказы от дам. В общем, так или иначе, в этот бизнес были вовлечены почти все члены семейства, потому что, вот как я уже сказала, сестра Закса была, если хотите, модельером этого предприятия. Дизайнером, будем говорить по-современному, да. Ее супруг по фамилии Зейбер, он был юристом. Ну, и там, в общем, родственники всякие тоже были рассеяны. Кто-то бухгалтерией занимался, кто еще чем-то.
И был семейный бизнес.
Семейный бизнес. Ну, как, в общем, большинство предприятий дореволюционной России, да, в общем, и сейчас, наверное, тоже. Так вот, у Маркуса Закса было какое-то количество детей довольно изрядное, и был сын Самуил. И вот этого сына Самуила мы все сегодня знаем по его такому имени Закс Гладнев. Гладнев – это партийная кличка, партийный псевдоним, наверное, правильнее сказать. Это как раз такой вот убежденный революционер, который был женат на родной сестре Зиновьева. И, кстати, надо сказать тоже, что брат Зиновьева тоже был вовлечен в это семейное дело. Ну, и, в общем, вот считается, что действительно деньги ЗАГСов, они помогали в том числе и большевикам. А с другой стороны, сам вот глава семейства, Маркус, он был очень известным деятелем сионистского движения. И он, соответственно, поддерживал еще и сионистские всякие разные
начинания. Там, видимо, так роли распределяли старшие. Маркус больше занимался своим сионизмом и своим Израилем. А сын его, Самуил, вот он занимался больше большевистской революцией.
Ну да, совершенно верно. Более того, старший ЗАГС, он в какой-то момент вообще отошел от дел. Передал дело, ну, во-первых, Самуилу, а во-вторых, еще и своему брату. Он как бы должен был надзирать за молодежью. Вот. И действительно он сосредоточился в основном на израильских делах. Он, кстати, потом уехал в Палестину.
А вот вы таким образом ненароком как бы подошли к самой этой теме, да, бизнес и революция. Так вот, давайте уж тогда оставим сионистку, да, а поговорим именно вот уже, как, значит, у него Гладьев была партийная
кличка.
Да.
У него было несколько псевдонимов таких литературных, потому что он, кстати, очень увлекался еще и литературным, и издательским делом. Вот это была такая, видимо, настоящая его страсть. Он имел, кстати, какое-то отношение еще и к издательству «Шиповник», там он тоже упоминается. Вот. И он, но помимо вот своей любви к издательскому делу, он, видимо, был все-таки очень хороший организатор, хороший финансист. Он был лично знаком с Лениным, и он был знаком с Парвусом. И, собственно, именно он выступал вот таким посредником, контрагентом, и он возглавлял финансовый отдел вот этой знаменитой конторы Парвуса в Петрограде, филиала конторы Парвуса Ганецкого, экспортно-импортный, доход от деятельности которой как раз шел на финансирование самых разных петербургских, извините, большевистских начинаний.
Включая переезд Ленина из Европы в Россию.
Ну, видимо, включая, да. Там разные, кстати, игривые сюжеты всякие возникают. Надо сказать, что не только дамские бандажи и корсеты помогали, но еще вот эта вот контора, она вроде бы занималась продажей презервативов импортных в России. Надо сказать, что в России производились и свои на резиновой фабрике «Треуголь», но импортные были лучше. Вот. И, в общем, это тоже такой доход в партийную кассу приносило.
Как, ну, я не знаю, на взгляд историков, тех, кто знает, ну, давайте пока остановимся на этом семействе, да, вот этот вклад, скажем так, семейства ЗАГСов в революционное дело, это был такой прагматический подход, что называется, на всякий случай, и этим поможем, или это такое, или он таким был идейным большевиком, и ничтоже сумняшься, жертвовал все вот эти суммы на поддержку большевистского коммунистического дела.
Закс Гладнев, безусловно, был очень и очень идейным большевиком. Все ли суммы или нет, я не знаю, потому что все-таки он был не единоличным руководителем. Вот после того, как отец отошел от дел, он явно был не единоличным руководителем, потому что мы знаем, что эта компания, бандажная корсетная мастерская или фабрика ЗАГСа, она в период НЭПа очень быстро оживилась, и вот как раз ее возглавляет в этот момент брат, то есть дядя ЗАГСа Гладнева, и он, видимо, все-таки тоже контролировал как-то ситуацию, поэтому не единолично младший ЗАГС распоряжался финансами, но он действительно был очень идейный человек, он, вообще-то говоря, был такой европейски образованный, он в Германии учился он бизнесу там, между прочим, именно в Германии он, кстати, вступил в ряды социал-демократов.
Это до революции.
До революции, да, но у него там сохранились...
Там и с Парусом познакомился.
Конечно, у него там сохранились связи, и это важно, потому что, например, после 18-м году именно он вместе с Радеком находился на нелегальной работе в Германии, и именно он как раз...
Был заслан, как бы.
Да, он был заслан, и он как раз помогал организовывать немецкую революцию.
Судя по всему, это была действительно такая убежденность, да, большевистская, идейная убежденность.
Насколько я понимаю, это была довольно, ну, в общем, не исключительная ситуация, когда сыновья каких-то, младшие отпрыски каких-то семей купцов, предпринимателей, богачей ударились в революцию. Потому что вот известно, что было такое семейство еще...
Получается, против своих отцов и дедов?
Вообще довольно обычная в жизни ситуация, прямо скажем. Да? Они, между прочим, еще Тургенев писал «Отцы и дети» назывался роман. Вот. Так,
Ну, давайте уж проведем тогда до конца параллели. И сегодня, в общем, тоже обсуждается вопрос, да, о месте молодежи там, в том же оппозиционном движении и так далее.
Конечно. И я просто, например, могу один только пример привести. Вот было такое семейство, кстати, немецкое тоже, Вагаумарк. Они владельцы большого торгового дома, большой торговой фирмы в Москве. Ну, тоже не будем говорить в Москве, потому что, конечно, сфера их деятельности распространялась и на обе столицы, и, в общем-то, на всю Россию. Так вот, тоже очень богатая семья, большая семья. Старшие эмигрировали после революции уже в Германию. А вот младшие марки, был такой, например, там Максим Марк, вот они как раз принимали участие в именно социал-демократическом движении. В 17-м году вступил вот этот вот Максим или Макс Марк в партию большевиков, а уже в 19-м году он был членом ВКПБ. Так что это вот такая, в общем, не уникальная ситуация. Это довольно обычно было. И, кстати, вот я еще могу дополнить про этого Макса Марка, что он, несмотря на то, что родственники уже уехали за границу, фабрики были национализированы, их какие-то там производства, какие-то деньги они забрали с собой, но он, тем не менее, получил в наследство, по-моему, целых 2 больших дома в Москве. И он их передает партии большевиков.
Ну, я не буду сейчас, наверное, спрашивать, но я подозреваю, что марки, что ЗАГСы все, видимо, в 30-е годы плохо кончили.
Это правда. Марк ЗАГС, профессор уже к тому моменту, потому что он был хороший инженер, он был в 37-м году расстрелян, и Самуил ЗАГС точно так же был в 37-м году расстрелян по обвинению в антиреволюционной деятельности. Террористической, контрреволюционной.
Ну, тогда давайте немножко тогда расширим наш взгляд на... Нет, еще извините, все-таки еще один вопрос по поводу ЗАГСов. Происходит революция, да? Частная собственность упраздняется, ликвидируется. Что происходит с фирмой ЗАГСа?
Вот это самый загадочный момент, между прочим, потому что это такое темное пятно в истории фирмы. Я должна сразу сказать, что живы потомки ЗАГСов, и сейчас один из них по имени Сергей Зейбер, Бек Зейбер, он как раз собирает материал, собирается писать книгу об этом семействе. И вот это самый действительно темный период. Ничего не известно, что происходило с компанией в 18, 19, 20 году. Но вот, как я уже сказала, в период НЭПа неожиданно появляется та же самая реклама корсетной фабрики Маркуса Закса. Уже никакого Маркуса не существует. И она, между прочим, в Ленинграде уже к тому моменту, она существует вплоть до начала 30-х годов.
То есть вот эти вот все равно вот эти непонятные годы, да, первые послереволюционные, но вряд ли там было какое-то подпольное производство.
Нет, думаю, что нет. Думаю, что всем было не до того. Вот действительно неизвестно, что происходило в это время.
Так, хорошо. Ну, а теперь давайте расширим немножко наш взгляд, наш рассказ. И вообще поговорим, да, о том, что ни один ЗАГС работал... Вернее так, бизнес ни одного только ЗАГСа работал на революцию. Да? Ну, давайте сразу понятно, что самый известный случай, конечно, это Сава Морозов. Да?
Ну да, это самый известный случай, в то же время такой, наверное, самый романтический, да, можно так, наверное, сказать. Потому что, ну, надо, наверное, напомнить, да, что там как бы два переплелись момента. С одной стороны, Савва Тимофеевич Морозов, кстати, тоже с очень хорошим образованием, английским образованием, в Кембридж он, по-моему, учился, он был такой убежденный либерал. И он после знаменитой Морозовской стачки, которая очень потрясла его отца, после которой он отошел от дела и вскоре скончался, он, вообще-то говоря, пытается социалистические принципы производства внедрять, если хотите. Да?
Он очень много... В частную собственность.
Он очень много занимается рабочим вопросом. Он устанавливает 9-часовой рабочий день. Он открывает там всякие кружки для рабочих. Он открывает больницы. И надо сказать, что, опять же, он не единственный такой был. Было очень много крупных, невероятно крупных предпринимателей, которые невозможным образом, вот совершенно сегодня трудно представимым, заботились о своих рабочих, но вплоть до того, что открывали, знаете, музыкальные художественные школы, да, для детей рабочих. Вот, поэтому...
Это была не обязанность,
это абсолютно не обязанность. В том-то и дело, что вот, например, уже после особенно революции 905-907 годов это становится таким широко распространенным явлением. Они начинают строить поселки рабочие, да, где у каждой рабочей семьи отдельный коттедж, так немножечко с каким-то приусадебным хозяйством. Начинается строительство в больших городах, в Москве, Петербурге, больших жилых комплексов для рабочих, где тоже, например, предполагается, что семьи получают отдельную квартиру с ванной, и где действуют лифты, да, это в домах для рабочих. Это вот надо просто иметь в виду, что вот существовало такое очень сильное течение по улучшению быта рабочих.
Сейчас, конечно, все наши слушатели спросят себя и нас, чего ж тогда все взбунтовались и устроили революцию, но ответ на этот вопрос у нас будет после выпуска новостей через несколько минут во второй части нашей программы.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Это я, ведущий программы Виталий Демарский, и мои сегодняшние гости, петербургский историк Юлия Демиденко. Говорим мы на тему «Бизнес и революция». В первой части мы привели в пример одно семейство ЗАГСов, о котором в февральском номере журнала «Дилетант» довольно подробный рассказ в рубрике «Мода и политика», которую как раз ведет моя сегодняшняя собеседница. И вот, оттолкнувшись от этого семейства, которое свой бизнес поставило фактически на службу революции, мы вот сейчас уже расширили свой рассказ и смотрим вообще более широко на русский бизнес, русское предпринимательство в революционные годы, да, и о том, почему и как вот эти люди, крупные предприниматели в том числе, решили для себя, что надо помогать революции, что они они видели в этой революции. И вот Юлия рассказывала перед нашим небольшим перерывом о том, что они, очень многие предприниматели, озаботились жизнью рабочих, да, как бы понимая, что это слабое звено, что за это, да, что здесь вот может быть такой прорыв вот этого рабочего пролетарского гнева.
С одной стороны, да, потому что на Морозова действительно очень подействовала вот эта знаменитая морозовская стачка, да. А с другой стороны, еще раз подчеркну, они все современно образованные люди. И многие бывали в Англии. А я напомню, что в Англии в 1820-е годы действовали предприятия Роберта Оуэна, да, которые были невероятно успешны. Он сделал фактически рабочих соправителями своими, да. И несмотря на то, что не случайно мы его называем утопистом, это все, в общем-то, рухнуло, и предприятия его обанкротились. Но, тем не менее, надо сказать, что этот пример, он был очень и очень убедителен, и в Британии многократно предпринимались вот такие вот попытки. Но считалось, что если ты с рабочими нормально, то это тебе дает как раз колоссальную материальную отдачу. И вот эти идеи, они на рубеже 19-20 века были очень и очень популярны. И вот они, в частности, в России имели как бы свои плоды такие. Вот как раз в этом...
Да, удивительно-то другое, что эти бизнесмены, да, эти предприниматели в коммунистах, большевиках, вернее, еще тогда все-таки их называли не коммунисты, наверное, большевики скорее, да, в большевиках увидели тех людей, которые могут осуществить и претворить в жизнь вот эти вот идеи, там, утопические, неутопические, это уже второй вопрос.
А вот мне кажется, что не совсем так, потому что они не только в большевиках увидели. Вот, между прочим, я сошлюсь здесь сразу же на мнение, ну, уже большевика, да, Леонида Красина. Леонид Красин в своих воспоминаниях, которые вышли в 1934 году, он как раз пишет о том, что стало в какой-то момент в России, ну, в первую очередь имеется в виду все-таки Москва-Петроград, стало признаком хорошего тона давать деньги на политические партии, вот которые тогда как раз во множестве возникали. И опять же, мы знаем очень много таких примеров, потому что финансировали не только большевиков, финансировали и меньшевиков, и эсеров, финансировали кадетов. Более того, были довольно обычные ситуации, когда один и тот же предприниматель, одна и та же семья, один и тот же промышленный клан финансировали совершенно разные партии.
Это то, что так прагматично сегодня зовется класть да, яйца во всех корзины.
Ну, я не думаю, что там такой вот, ну, расчет. Чистый расчет действовал, да. Но мы такие примеры знаем, потому что был такой Николай Павлович Шмидт, кстати, родственник Морозова, который вот как большевиков финансировал, да, он даже завещал им просто, по завещанию он им оставил деньги, так и кадетов. Вот просто такой конкретный пример. А про Морозова мы начали говорить, и надо, наверное, все-таки закончить, что дело не только в том, что, кстати, вот я сказала еще, не сказала еще про вторую статью. И вот такой замечательный Морозов, который так много делает для своих рабочих. Они у него, в общем-то, купаются как сыр в масле. И он был страшно поражен, когда в 1905 году начались, когда вот эти массовые забастовки, и вдруг его рабочие тоже бастуют. Для него это был настоящий шок. И он, я напомню, что он в том же самом году покончил с собой в Каннах. Вот. Но тут тоже интересная история, потому что и с этой его смертью много всяких версий. И ну, подозревали, да, что это там убийство. И убийство, и кого только в нем не обвиняли, и его настоящую вдову, и ненастоящую, и большевиков, и кого угодно. Вот. Но есть еще такая интересная очень вещь, о которой сейчас стали говорить историки, о том, что вот эти пожертвования большевикам, ну, может быть, это еще была и форма такого рэкета, что ли, да? Потому что... А вот эта вот стачка на морозовских фабриках, это был... Как раз Морозов в это время уже решил прекратить финансирование большевиков. Может быть, это был такой урок ему. Знаешь, дорогой Савва Тимофеевич, а вот не хочешь нам давать деньги? А посмотри-ка, что бывает. Вот, такая версия тоже есть. Вот. Но я напомню, что на Савву Морозова, конечно, большое впечатление произвела Марья Федоровна Андреева. И ради ее прекрасного... А она, кстати, вот тоже, казалось бы, что толкнула...
В всех случаях напомню, что жена Горького.
Гражданская жена Горького, гражданская, да? Жена. Потому что вот до Горького у нее Андрей. Роман она желябужская, Андреева, по-моему, это все-таки ее псевдоним сценический, но у нее был роман с Савой Морозовым, и он, Морозов, себя вел невероятно благородно, потому что он, даже когда уже их, так сказать, личное счастье расстроилось, он помогал и Горькому, и продолжал помогать Андреевой, прекрасно понимая, что деньги идут, опять же, на какие-то большевистские затеи. Но тоже загадка, почему вот женщина с благополучным, прочным положением начинает вот так рьяно помогать большевикам. Хотя, кстати, тоже, как сказать, помогать. Известно, что Морозов застраховал свою жизнь, и этот страховой лист, страховой полис, строго говоря, он был в руках у Андреева. Он передал его Андреевой, и даже когда они, в общем-то, расстались, он его не потребовал обратно и не переписал. Так вот, Андреева ведь судилась с вдовой за эти деньги. И большевикам потом она отдала не все. Вот это как раз зафиксированный факт, да, что все-таки не все. И такие, кстати, случаи с большевиками все время происходили, потому что даже когда там большие же деньги поступали еще из-за границы, мы знаем, да, что немецкая социал-демократия содержала деньги. И тоже это есть даже в переписке Ленина про то, что Цеткин не отдает всех денег Клара, которые собрали. А Клара Цеткин, надо сказать, справедливо полагала, что деньги-то на всю социал-демократию, это же тоже много разных партий и течений. Почему же надо все большевикам-то отдавать? И, в общем...
Есть еще меньшевики.
И, да, много,
тоже социал-демократы,
да,
кстати,
и, в общем,
не забывали.
И вот тоже были довольно серьезные разбирательства всякие такого рода. Равно как, вот я уже упоминала про этого Шмидта, который несчастный был, владелец мебельной фабрики, он ведь даже был арестован за поддержку революционеров. Он был арестован.
Это, кстати, извините, но это вот я как раз вопрос, который хотел задать. Вот помощь со стороны Морозова, там, вот того же Шмидта, она шла тайно. Открыто нельзя было, наверное, финансировать там тех же самых большевиков, которые были, ну, они были то в законе, то вне закона.
Ну вот смотрите, это как раз главная проблема, потому что на легальные виды деятельности они были, да, там школа образования для рабочих, издание легальной газеты. Я думаю, что вот на легальные как раз виды деятельности
можно было в открытую.
Можно было в открытую. И это как раз все понятно тут и просто. А все остальное, конечно, на нелегальные формы борьбы – это деньги, которые передаются тайным образом. И они не фиксируются в документах. И это главная проблема. Вот эта тема, я бы сказала, она такая неизученная. Она очень обрывочно и случайно как-то возникает. Потому что нет прямых документов. Есть косвенные указания, есть какие-то свидетельства современников, есть какие-то упоминания в мемуарах, в письмах, в дневниках. Потому что мы, например, знаем, что тот же самый Морозов находился под негласным надзором полиции. Мы знаем, что обыски проходили, ну вот особенно в период, революционный период, в период 905-907 годов, обыски проходили очень многих, кстати, крупных промышленников, но вот в частности, например, был такой армянин, нефтепромышленник.
Гукасов.
Гукасов.
Вот как раз хотел задать вопрос.
Павел Осипович Гукасов, да, который вообще перед самой революцией возглавлял русский торгово-промышленный банк. Ну, вообще крупный, по-настоящему крупный финансист.
Он же из Баку.
Он из Баку. Там целая плеяда была нефтепромышленников, которых современники упрекали в том, что они поддерживают бунтовщиков. И вот в квартире Гукасова был произведен обыск, тоже не очень понятно, что тому послужило.
Он помогал большевикам?
Вот.
Или доказательств прямых?
Доказательств прямых нет, но об этом очень много говорили. Хотя сам он уехал потом после революции во Францию и, в общем, вроде бы там даже поддерживал какие-то другие совершенно силы. Но то же самое, я хочу сказать, говорили и про других нефтепромышленников. Да? То же самое говорили про Монташева. Монташев вообще был один из самых богатейших людей России. Да? Не старший Монташев Александр, а его сын Леон.
Они что же нефтепромышленники?
Нефтепромышленники, армяне, филантропы, кстати. Вообще очень интересный. Вот Александр Монташев очень интересный просто был персонаж. А его сын Леон, вот тоже любопытно. Он, конечно, такой многосторонний человек, и видимо, отчасти еще авантюрная жилка, может быть, его увлекла в вот эти вот всякие конспирологические там истории, там тайны, революции, нелегальная деятельность.
Ну, я не знаю, стоит ли удивляться, что вот люди из таких семейств, да, зажиточных, вдруг бросаются в революцию. Если вспомнить там 19 век даже, да, то все там, все протестные движения, назовем их так современным словом, они были заполнены, да, людьми не самыми бедными. Да.
Мы можем ведь продолжить этот ряд, вот, да, опять же, не имея на руках никаких документов.
Народовольцы, да, ну, все, в общем, можно начать с декабристов.
Князь Кропоткин, анархист.
Князь Кропоткин, да.
И Герцен, в общем, прямо скажем, не бедный человек был. Но я просто хочу сказать, что в начале 20-го столетия в России ведь колоссальные капиталы, и мы можем этот ряд продолжить, вот опять же, по слухам, как бы они имели отношение. Рябушинские, да, вот их же тоже упрекали в том, что они якобы как-то помогали. Почему помогать ведь можно было самыми разными способами. И, кстати, Морозов тоже, это не просто прямая передача денег. Кого-то устроил на работу, кого-то скрывали от полиции, кому-то финансировали отъезд за границу. Потом не забудем, что опять же, вот с целью улучшения жизни рабочих очень многие вкладывались во всякие школы, школы для рабочих, образовательные учреждения.
Такие,
да.
Политические.
Да. И была же такая, по-моему...
То, что потом называлось, как называлось, университет марксизма-ленинизма.
Знаете, что не совсем, потому что, естественно, в институт марксизма-ленинизма никто бы вкладываться не стал. Но вот были такие причистинские курсы в Москве, очень известные, кстати.
Видимо, на Причистинке.
Совершенно верно. И были они созданы по инициативе профессоров Русского технического общества. Цель их была, кстати, заимствованная в Швеции. Это был очень такой серьезный шведский опыт образования для университета, рабочего университета. Вот это так и называлось буквально. Где люди могли получить серьезное образование, кстати. Потом его продолжить в каких-то там других учебных заведениях. Так вот...
Не такие не идеологизированные?
Нет. Курсы совершенно там... Общее образование. Можно было специализироваться там. И, кстати, очень много было таких школ. Так вот, опять же, эти причистинские курсы или причистинская школа, как ее называют иногда, они как раз были созданы на частные пожертвования. Там широкая очень была группа людей, которые вкладывали туда деньги. Но основные это, опять же, Морозовы и текстильщики Поповы. Это вот такие мощные. Но мы при этом должны понимать, что как только появлялась школа для рабочих, там сразу же начиналось еще и нелегальное обучение вот тому, о чем вы как раз говорили. Школа марксизма-ленинизма.
Ну, там листовки и так далее, наверное, тоже, да?
Да.
Распространение.
Конечно, брошюры какие-то. Брошюры. Вот. Поэтому тут тоже, и вот таким образом тоже. Людвига Нобеля тоже упрекали в том, что он якобы с тачки вот на своих бакинских заводах он провоцировал сознательно, чтобы вот как бы то ли что-то пытаясь получить от власти, то ли еще что-то. А мы должны помнить, что Нобель, он тоже в этом плане такой образцовый хозяйственник, потому что к юбилею заводов был выпущен альбом, я его видела, он такой хорошо известен, и там как раз фотографии, как устроено, как устроены заводы. Это нефтеперерабатывающие заводы, а в Петербурге механический завод, который потом стал называться «Русский дилер», по-моему. Так вот, и как устроены заводы, и как устроен быт рабочих. Вот там просто фотографии рабочих квартир. Но я вам хочу сказать, что далеко не все сейчас так живут, как жили рабочие номера.
Тогда опять же возникает вопрос, который мы уже задавали сегодня, но придется еще раз его задать. Так что же этих рабочих-то толкнуло на свержение власти.
Ну, рабочий
сначала быт... царя, а потом, правда, не столько рабочий, сколько там уже такая...
А вот политика. Я думаю, что это как раз очень важный момент, который мы часто недооцениваем, что ведь рабочие, кстати, мы можем еще вспомнить и то, что заработок хорошего тульского оружейника, он, между прочим, равнялся среднему заработку такого некрупного чиновника. А вот рабочие... Ведь они с началом Первой мировой войны были мобилизованы. А те, кто, собственно, делал революцию непосредственно в Петрограде, это были уже очень сильно такие лемпинизированные слои дезертиров.
В феврале.
Я имею в виду в октябре. Ну, в феврале-марте тоже. Вот эта толпа народная, это недавние рабочие. Это рабочие, которые только-только набраны, которые вот вновь рекрутированы из деревень там или еще откуда-то.
А в октябре, мне кажется, вообще было меньше как раз народного участия. Нет? Потому что там фактически уже боролись за власть...
Группировки. Наверное, да.
Нельзя сказать, ведь, что у большевиков там 25 октября была широкая народная поддержка. В том даже и в городе, и в стране, тем более.
Ну, да, но мы как раз, в общем, известно, да, власть лежала, ее нужно было только подобрать.
Да,
вот, это известная история. А вот...
Возвращаясь
к нашим баранам, мне кажется, интереснее еще и другое. Вот опять же вернусь к этому высказыванию Красина, что стало признаком хорошего тона поддерживать. Поддерживали-то ведь не только предприниматели и не только крупными суммами. А большевики даже в какой-то момент признавались, что только вот эти частные деньги дают им возможность существовать. А были перечисления от чиновников, от интеллигенции, от творческой интеллигенции. Ну, между прочим, давайте того же самого Максима Горького вспомним, да, который некоторые свои гонорары целиком переводил, который, более того, совместно...
А Горький совсем не бедствовал, хоть его и называли пролетарским
Горький
писателем.
Горький был невероятно популярен. Он просто был такой настоящий кумир. И, кстати сказать, очень хорошо, как, кстати, очень многие люди из народа, выбившиеся куда-то наверх, с такой хорошей трудовой хваткой. Он очень хорошо вел свои литературные дела. Так вот, Горький...
Любил красивую жизнь, кстати.
Любил, конечно, после революции. Ну, надо сказать, что было и широкой души человек. В общем, вокруг него огромное количество прихлебателей во все времена всегда как-то кормилось. Так вот, я еще напомню, что деньги собирались за границей. И Горький с Андреевой, по-моему, 1906 год, да, они совершают большое такое американское турне, цель которого сбор средств, опять же. Вот, казалось бы, тоже, да. Ну, вот это тоже деньги на революцию. И какие-то мелкие взносы, ну, я уж не говорю про то, что сами рабочие постоянно собирали какие-то деньги и на издание газет той же самой «Правды», и на издание... Вообще говоря, ведь это огромная совершенно цифра, потому что, по-моему, насчитывают до 300 только легальных, ну, а может быть, это, конечно, и нелегальные, вот в период с 900 по октябрь 17 года 300 газет по всей России выходит.
Большевистских.
Я бы даже сказал большевистских именно. 30 журналов, это ведь огромная цифра. И это надо было на что-то...
Это вообще, вот так вот если прикинуть, вот эта вся революция, о которой мы говорим, это вообще дорогостоящее предприятие.
Ну, конечно. И потом...
Еще не надо забывать еще о том, сколько руководителей социал-демократии русской жили за границей на что-то. Да?
Да, вот
они же там не зарабатывали деньги.
Вот это я тоже хотела упомянуть, потому что это не только руководители, но вообще политическая эмиграция. Это такое довольно массовое явление. И после той же самой революции 5-7 годов уезжали рабочие. И вот тут как раз вот деньги на такого рода политическую эмиграцию вот собирало в том числе и чиновничество, и интеллигенция, научная, художественная, техническая.
Но здесь нельзя не затронуть вопрос такой уже традиционной такого рода тематики, да, это не так называемые германские деньги, да, они были, безусловно, это уже, собственно, вещь доказанная. Не знаю, там, какую они сыграли, ли они решающую роль, но они были, ничего в этом сверхъестественного по тем временам не было, да и по сегодняшним временам ничего особенного не было, нет в этом, да, поскольку такая вот небольшая, относительно небольшая, для государства это вообще копейки, да, а для партии это было хорошее подспорье, такая небольшая помощь финансовая некой оппозиционной группировки, да, в стране, с которой тем более ты находишься отнюдь не в дружественных отношениях, это абсолютно нормально было, есть и, может быть, даже и будет.
Ну, да, да, да. Вот вы знаете, что я не знаю. Мне кажется, что когда-то будет написана, наверное, большая монография про бухгалтерию политических партий в России предреволюционного периода. Просто пока для этого нету достаточного количества документов, достаточного количества источников. Я думаю, что, может быть, что-то все-таки в зарубежных архивах, в иммиграционных архивах, кстати, может быть, еще что-то. Да, они переданы ведь в разные там национальные хранилище документов. Вот, ну, еще раз говорю, масса каких-то мелких деталей, она расписана, рассыпана по письмам, мемуарам, каким-то там разговорам. Господи, даже Бьюкинин же ведь приводит чудесный совершенно диалог, который, ну, будем считать, что это исторический анекдот, но, тем не менее, он показывает какое-то такое общее мнение. Он приводит диалог, который проходит после октября во дворе прогулочной тюрьмы Петропавловской крепости, где встречаются члены Временного правительства и ранее арестованные ими же члены царского кабинета. И там будто бы Щегловитов говорит Терещенко. Он говорит, говорят, вы заплатили, чтобы сюда попасть 5 миллионов, имея в виду тоже, мы не знаем, настоящую или мифическую поддержку Терещенко, а я бы вас, говорит, за даром бы сюда упаковал. Вот, поэтому это вот такой удивительный тоже феномен. И еще раз говорю, это, видимо, было очень массовое явление. Все-таки поддержка оппозиционеров, протеста любого, не обязательно большевистского. Поддержка, ну вот просто было настолько острое ощущение, что нужно что-то менять.
Государство каким-то образом на это реагировало?
А, собственно, каким образом оно могло реагировать? Вот, например, история с тем же самым Шмидтом, по-моему. Он, когда скончался, вот он деньги завещал большевикам, и там же довольно сложная была история. Он же не мог их напрямую большевикам завещать. А завещание было в семье, и его дочери, их тут же начинают обхаживать два члена партии большевиков. Они выходят за них замуж, там одна официально, другая неофициально, и потом уже передают через них деньги. Один из них, опять же, как и Цеткин, как и Андреева, не очень захотел эти деньги передавать. Там даже был в Париже какой-то, условно говоря, такой суд над ним. Ну, говорили нечистое, потому что это, конечно, не формальный суд. Товарищи рассуждали о том, должен он вернуть деньги или не должен.
А из-за границы, ну, от немцев, да, из Германии, от немецкой социал-демократии?
Я думаю, что не только. Думаю, что не только. Мы просто знаем, что немецкая социал-демократия там создана.
А почему немецкая социал-демократия должна была помогать русской социал-демократии, а не наоборот, там, условно? Или французская социал-демократия должна была помогать русской, а не русская французской?
Потому что русская находилась на нелегальном положении. Именно русская нуждалась в помощи, немецкая как бы не очень нуждалась, немецкая была легальной абсолютно, занималась абсолютно легальной политической деятельностью. Да, но я еще раз говорю, я не думаю, что, и по-моему, не только в Германии собирались деньги. Деньги собирались и в других странах тоже.
Ну вот,
это всегда еще зависело от каких-то личных контактов, которых тоже было довольно много.
Я думаю, что это, видимо, сделать невозможно, несмотря на то, что вы считаете, что это еще там не до конца все изучено.
Не то, что не до конца, это даже не начато еще.
Ну да, но вообще, интересно вот посчитать, да, сколько стоила революция, да?
Вот мне тоже вот экономика революции, мне представляется очень интересным вопросом. Вот если действительно суммировать все расходы, и оружие, и...
Оружие, конечно. Ну,
конечно.
Еще надо не забывать о таком канале поступления денег, как экспроприация.
Экспроприации, хотя известно, что были приняты официальные решения, которые не поощряли такого рода деятельность, но да, экспроприации тоже были. И опять же, вот есть такое еще, историки уже сейчас употребляют такое выражение «красный рэкет». Да, красный рэкет, да. Большевистский рэкет, я не знаю. Да, то есть,
это некая дань, которую большевики снимали с, ну, с предпринимателей.
Ну, вот есть такая версия, что некоторые предприниматели делали это в опасении там, либо экспроприации, либо забастовок каких-то массовых, либо еще чего-то.
Но, как показал дальнейший опыт, это им не помогло, я имею в виду предпринимателям. Никто после октября 2017 года в качестве предпринимателя не выжил.
Нет, абсолютно, увы и ах, хотя вот я говорю как раз пример семейства ЗАГСов, умудрившихся сохранить семейное дело, он вроде бы внушал надежды, но нет.
И даже уже в период НЭПа вот такие крупные капиталы не возродились.
Нет, крупные капиталы не возродились, но зато мы знаем, вот по примеру Петрограда, Ленинград, например, могу сказать, что мы знаем, довольно много появляется именно старых вывесок. Это, кстати, не означает, что прежние владельцы открывают те же дела, да, часто это перекупленный, но тот же бизнес, но они просто используют название как торговую марку.
Это была программа «Дилетанты», тема бизнес-революции, предпринимательства революции. Напомню, что в февральском номере вы можете прочитать об одном из таких семейств материал Юлии Демиденко. Мы с вами прощаемся до следующей встречи. Всего доброго.
«Дилетанты».